Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть нашего Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами здесь в этой студии проводит Леонид Буланов, советник председателя Императорского православного палестинского общества, председатель его кипрского отделения, профессор и академик Российской академии естественных наук. Леонид Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы говорим сегодня о книге «Путешествие игумена Даниила по святой земле». Не случайно мы говорим, потому что Леонид Алексеевич редактор-составитель самой книги, но книга, вот тут надо, наверное, оговориться, как книга соотносится со знаменитым текстом 12-го столетия хождения игумена Даниила.
Ну, во-первых, я здесь хочу поправить. Я не редактор текста, а редактор современного текста и издатель книги «Путешествие игумена Даниила по святой земле». Во-первых, здесь надо понять, что сама книга является памятником древнерусской литературы.
Безусловно.
Вот с этого надо начать.
Очень популярным когда-то.
Да. Но она популярна и до сих пор среди ученых, изучающих данную проблему, древнюю Русь, средневековую Русь. И за основу взято есть несколько версий путешествия игумена Даниила или хождений. За основу взята книга А.С. Норова, издание 1864 года, которая, в принципе, никогда не переиздавалась на современном русском языке. И по разрешению и согласию председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Вадимовича Степашина в 2023 году эта книга была издана на современном русском языке. Вот если вы возьмете книгу А.С. Норова, издание 1864 года, и будете читать, то текст вам, по сути говоря, в основной части, в особенности, когда идет дело о святых землях, вам будет непонятен. Вот для этого нужен редактор текста, редактор на современном русском языке, который бы преподнес книгу в современном издании. Сама, конечно, книга вообще со всех сторон крайне интересна. О книге игумена Даниила можно говорить очень долго, и все по существу вопроса.
А можно мы тогда начнем с личности игумена Даниила, поскольку для людей, которые хорошо знакомы с памятниками древнерусской письменности, это произведение, ну, должно быть им известно. Все мы учились в школе, мы проходили древнерусскую культуру, в том числе древнерусскую литературу, и там хождение игумена Даниила упоминалось, но только упоминалось. И опять же, для многих со школьной скамьи прошло очень немало лет, и личность игумена Даниила, она вообще такая малоизученная, малоизвестная. Даже историки не очень много про него знают, но, безусловно, какие-то вехи его жизни, они известны. Давайте про игумена Даниила, это все-таки один из первых таких именно паломников известных древнерусских. Давайте немножко о нем поговорим.
Я думаю, что это самый древний паломник. Мы исходим из того, что мы имеем письменности и летописи монастырей. Вот Норов брал мартыновскую летопись мартыновского монастыря, который уже и сгорел даже, и практически ничего не осталось. Версий около 160. Поэтому это уже личность будет достаточно такая, ну, неточная в истории. Мы знаем о игумене Данииле и по его книге, и по его написаниям, что он жил в Черниговской области в XII веке и был игуменом монастыря на реке Сновь. Когда он подошел к Иордану, в описании он описывает, что Иордан похож на нашу реку Сновь, где и стоит наш монастырь, то есть это небольшая река Черниговской области. То есть его путь и пролегал, на самом деле, очень просто. Вот если есть несколько путей паломничества.
Вообще... А я, простите, сейчас фотографию смотрю, реки Сновь. Она протекает на территории нынешней Брянской области и...
Брягановской и Черниговской области
Украины. Да, да, и я смотрю вот сейчас фотографии реки. Действительно, вы знаете, ну вот, видя когда-то вживую Ордан, размерами действительно похожи.
Да, да, да. Исторически это ничего не выдумывается. Если вы смотрите карту дальше, тогда смотрите ее. Она приток Десны. Десна является левым притоком Днепра. То есть игумен Даниил, по всей видимости, так и шел на лодках или ладьях того времени. Он шел по Днепру, вышел в Черное море и пришел в Цариград. Вот этот отрезок времени, когда он шел, он его не описывает. Это мог занять достаточно большой промежуток времени. Мы не имели самолетов, быстрого движения. И хотя он шел по течению Днепра, но это могло занять по исследованиям около 2-3 месяцев, а то и более, да, если это все совпадало.
Но тут надо оговориться, что он пришел в Царьград, в Константинополь, тогда дорожка была проторена, и люди из Киева, люди из 12 век, начало 12 века, но тут уже включается не только Киев, тут и Новгород, естественно, тут и северо-восточные земли присоединяются, не присоединяются, но они возвышаются постепенно, и... Достаточно большой поток знатных людей перемещается из всех этих земель в Константинополь, в Царьград и обратно. То есть вот этот путь, почему он, собственно, не описывает, он достаточно естественен для человека того времени прибыть в Константинополь, а вот уже из Константинополя для человека из славянских земель дальше в Святую Землю, это, конечно, интересная история.
Вот описание игумена Даниила во всех версиях начинается именно с Царьграда. То есть с Константинополя, как вы называли, Цариградом называли его наши...
Славяне.
Славяне, наши князья его называли Цариградом, да. И описание идет именно с Цариграда. И здесь вот начинается самое интересное. Вообще, конечно, в мире есть три пути. Это шелковый путь, путь из варяг в греки и... путь паломников. Вот эти три пути. Если, предположим, у Василия Григоровича Барского, который вышел в начале четверти XVIII века из Киева, он шел, значит, из Киева в Польшу, из Польши в Венгрию, из Венгрии в Австрию, из Австрии в Италию, и потом шел на острова греческие, Корфу и Кефалонику, и на Ионические острова, потом на Родос, на Кипр и в Святую Землю, то... Игумен Даниил шел несколько по-другому, через Черное море и Цариград. Вот он вышел уже в Мраморное море, то есть через Босфор и Дарданеллу он попал в Эгейское море, через ряд островов. Значит, это остров Кос, Патмос, Хиос, Родос. Вот, кстати, очень интересную вещь, описание, и я как ученый могу сказать, что мы находим на острове Родос, что, оказывается, Олег, то есть имеется в виду тот Олег, князь, он стоял на Родосе 2 года. А где, предположим, когда он брал там... Константинополь, да, где Родос и где Константинополь. То есть он готовил войска на Родос. Вот многие, кстати, исследователи и ученые, а эту книгу переводили знаменитые ученые и маститые, такие как Прохоров, академик Левашов, Лихачев, они считали, что он шел через остров Крит. Вот здесь вот и в своих комментариях, как научному изданию, я говорю, что это было поселение Крит, а не остров. Потому что, предположим, если стоять по карте на острове Кипр, то Родос будет слева, а Крит будет справа за 500 километров. То есть возникает вопрос, а зачем надо было идти игумену Даниилу на Крит? Делать такой огромнейший по тем временам... путь. Поэтому действительно здесь он описывает не остров Крит, а именно поселение Крит. И после уже того, как он побывал на Кипре, описание Кипра и местоположение неизвестно, где он был, но, скорее всего, он был в древнем порту Ларнака.
Потому что... это типичный, понимаете, это типичный путь. Мы можем даже за 1000 лет до того в апостольских посланиях прочитать путь апостола Павла...
Варнавы.
По морю от острова к острову. То есть мы понимаем, что от эллинских времен, от древнегреческого мореплавания, вот такое путешествие по Средиземному морю, оно происходило где-то, возможно, от острова к острову. То есть не каботажно, а вот так вот остров, 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 и таким образом они перемещались.
Да, но речь в книге игумена Даниила, путь лежит именно по определенному маршруту. То есть это был маршрут, уже им описанный, вот что очень важно. И по этому же маршруту, предположим, паломники уже конца, значит, 20 века, начало... там, начало конца 19 века, они по этому же маршруту уже императорского православного палестинского общества ехали из Одессы и даже из Новороссийска, они ехали в Святую Землю. Также через эти острова, через Цариград, Константинополь, через Эгейское море, через Кипр, и они попадали в Яфу. И вот в чем здесь преимущество книги игумена Даниила, что он именно описал этот путь, который и этим путем, ну, мореплаватели долгое время и сейчас именно им и пользуются. Я вот недавно совершенно смотрел выступление святейшего патриарха Кирилла в Святой Софии, где он говорит такую очень интересную вещь в своей проповеди о том, что вот все возможно изменилось в мире, что изменилась экономика, социальные обстоятельства, но христианство остается тем же. И вот эту вот линию проводит игумен Даниил в своей книге. Вот чем же книга игумена Даниила, она так впечатляет читателя? Вот что такого в ней особенного? Ее можно назвать как хронотопное издание. То есть что такое хронотопное издание? То есть мы попадаем в определенное время при описании игумена Даниила и как будто находимся в том времени начала 12 века. И вот это
присвет... Быть, реалии, все, да, это нас погружает, да, да, в события.
Религия, археология, да, обычаи, да, того времени, традиции. То есть мы находимся именно хронотопно в том времени. И вот это завораживает в написании игумена Даниила. Вот этот текст, он действительно является необычным и последовательным. Лично, когда я переводил этот текст, то у меня было такое ощущение, что я погружаюсь именно в 12 век, начало 12 века, во времена крестоносцев, потому что первый поход крестоносцев – это 1096 год на Иерусалим, и уже вот игумен Даниил, когда действия крестоносцев уже разворачивались на Святой Земле, когда уже был взят Иерусалим, был назначен король Иерусалима, кстати, он был король Кипра и Иерусалима, это Балдуин I, и он правил с 1100 года по 1118 год. Вот здесь, я думаю, что нам надо вернуться строго и последовательно к определенным цифрам, которые встречаются в истории. То есть есть несколько версий книг игумена Даниила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что у нас в гостях Леонид Буланов, академик Российской академии естественных наук, советник председателя Императорского православного палестинского общества, председатель Кипрского отделения ИППО, и мы говорим о книге «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле». Леонид Алексеевич Буланов, редактор-составитель этой книги, а книга, соответственно, исследует текст и даже не то, что исследует, скорее погружает нас в хождение в текст древнерусский, хождение игумена Даниила в Святую Землю, хождение просто игумена Даниила, знаменитый древнерусский текст 12-го столетия. Итак, вы говорите, что мы погружаемся в определенные даты.
Да, без дат в истории никак невозможно. Есть одна версия, то есть когда был игумен Даниил на Святой Земле? С 1003 года по 1105 год. Вторая дата, 1105 год по 1107 год.
То есть там по два года есть.
Даже больше, в общем-то, фактически игумен Даниил был 2,5 года. И вот моя версия, или, конечно, это не моя версия, а современная моя версия, а версия А.С. Норова, он был там с 1113 по 1115 год.
То есть вы еще отодвинули эту хронологию и это время на 10 лет?
Не я, а Норов. Почему? Потому что Норов больше всего вник в происходящее.
А вы имеете в виду Авраама Сергеевича Норова?
Да, Авраам Сергеевича Норова.
Путешественника знаменитого.
Путешественника, ученого, друга императора. Вот почему для ИППО очень важна версия Авраама Сергеевича Норова. Во-первых, император Александр II его послал в Святую Землю для изучения этого вопроса, то есть самой Святой Земли, и что там делать Русской Православной Церкви, что делать вообще православным, которые уже поехали даже сами собой на Святую Землю, и как это все организовать. Вот А.С. Норов озадачился этой непростой задачей и стал все это изучать. Прожил там достаточно большое время и занимался именно научными исследованиями по Святой Земле. И само описание игумена Даниила времени жизни князей Балдуина I, возможности пребывания на Святой Земле игумена Даниила привела именно больше всего его к дате 1113-1115 год. Что, возможно, именно это было. Во-первых, сами версии игумена Даниила по летописи могут расходиться, даже некоторые описания. Поэтому, при изучении достаточно глубоко этого вопроса, я считаю, что версия А.С. Норова наиболее правдоподобно описывает времена и взята из источников именно летописей, которые и дает самое лучшее понимание описания игумена Даниила по паломничеству на Святой Земле. Вот если кратко, то так можно сказать. Конечно, Норов ввел достаточно такие хорошие критерии и создание этой книги. Почему? Потому что у него очень много комментариев и карт, которые даны в описании того времени, даже старых карт самого Иерусалима, Святой Земли, что было сделать в то время достаточно непросто. Современным изданием мы пошли дальше. То есть мы, мало того, что самое главное, что есть вступление Сергея Вадимовича Степашина как главного редактора этой книги или председателя редакционного совета этой книги, который кратко говорит о нужности не только для истории ППО этой книги, но и для русской литературы и для русского языка. Что книга эта нужна и необходима, и ее переиздание в том числе. Хотя она переиздавалась, но я еще раз хочу подчеркнуть, что версия Норова – это первое издание за 160 лет. А вообще, конечно, по версии Норова, в этом году дата, такая небольшая, но дата 910 лет, то, что игумен Даниил был на Святой Земле, и все это крайне подробно описал своим потомкам. И что, конечно, хочется отдельно подчеркнуть, что, в общем-то, хорошо зная Святые Земли, а как вы сказали, что я один из председателей Императорского Православного Палестинского Общества, часть Святой Земли, кстати, Кипр, он и относился, в том числе, в это время к Святой Земле. Потом это по городам стал остров святых. и, предположим, у крестоносцев это именно была часть Святой Земли. Это даже можно увидеть по архитектуре того времени. И Ричард Львиное Сердце, когда он высаживался, они именно это воспринимали как, ну, такой остров подскока, что ли, к Святой Земле. Но ну, это все была Святая Земля.
Мы смотрим на карту и понимаем, почему.
Да. Ну, вот в книге я дал старую карту Кипра и новая карта Кипра, где уже даже меняются очертания острова. Вот чем превосходно современное издание, тем, что там дано очень много святых мест, цветных фотографий. То есть прочти абсолютно всех. Это храма Гроба Господня, Синайской горе, горы Фавор. Кстати, там оригинальные фотографии всей ИППО. Мы также тесно работали с музеем Императорского православного палестинского общества, с директором музея Маневичем, который нам предоставил фотографии того времени Императорского православного палестинского общества, то есть это времени А.С. Норова. Есть очень много старинных фотографий, а также рисунков. Книга сопровождается комментариями редактора, то есть моими, словарем. А самое главное, на мой взгляд, то есть какой-то перевод может быть спорным. Во второй части книги вы можете открыть текст А.С. Норова, то есть мы оставили...
Да, я вот вижу его, конечно.
Да, да.
Но тут ценность книги, то, что тут есть для людей, которые не готовы читать славянский текст, пускай записанный современными буквами, есть все-таки близкий вариант.
Пожалуйста, да, то есть это право читателя, мы должны оставить право. Вы можете читать современный текст, можете посмотреть что-то в тексте Норова. Как я уже говорил, что у текста Норова есть такой вариант, что вы можете не понять даже текстуру самого текста, не зная православные паломнические места на Святой Земле. То есть вот это объяснение, которое мы полностью довели вплоть до даже... километров, сколько там от Иерусалима до Вифлеема, от Иерусалима до горы Фавор, то есть, чтобы паломник представлял себе вот эти расстояния основных святынь на Святой Земле. Вот это было тоже такое научное изыскание Императорского православного палестинского общества. Но надо сказать, что книга, конечно, уже получила большую известность. Это много выступлений там по каналу «Союз» и в «Библиоглобусе», и создан небольшой фильм Императорским православным палестинским обществом по презентации книги. То есть книга уже входит в жизнь российской истории, науки, деятельности Императорского православного палестинского общества. Конечно, это достижение прежде всего общества, ну а моя это скромная работа, к которой я, кстати, шел долгие годы. Почему? Потому что если хорошо знать Святую Землю, а я там и прожил, и работал, и занимаюсь общественной деятельностью, это, конечно, прежде всего ее знание, потому что без знания, где ты находишься и где находится что-то, написать книгу игумена Даниила, это невозможно. Вот я даже подчеркнул, здесь много ошибок у современных исследователей, ученых, которые не знают практически, ну, эти земли и их допускают. И мы сейчас не будем об этом говорить, но, конечно, издание Императорского православного палестинского общества — это, ну, наиболее полная книга, недаром она высоко оценена. Елена Ивановна Малета, это старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. И она считает, что эта книга издана не как академическая, но как строго научная, да.
Здесь, ну, по канонам издания по канонам, научной, да, литературы, при этом она, естественно, научно-популярная, рассчитана не на ученое сообщество, в первую очередь, на широкий круг читателя.
Ну, тогда бы просто игумен Даниил был никому не интересен.
Ну, естественно, тем более, что хождение игумена Даниила именно как научное исследование издавалось много раз именно для исследований
ученых. Вот вы правильно заметили это слово «хождение», мы его еще не употребляли. Но именно это слово больше всего всегда употреблялось. Ну, да. И остальные две версии, они называются как «Хождение игумена Даниила по Святой Земле». Именно слово «хождение».
Друзья, мы продолжим буквально через минуту. Напомню, что о книге «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле» мы сегодня беседуем с председателем Кипрского отделения Императорского православного палестинского общества, советником председателей ППО, профессором-академиком РАЕН, Российской академии естественных наук, Леонидом Булановым. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, светлый вечер на Светлом радио, мы возвращаемся в нашу программу, и у нас в гостях сегодня Леонид Буланов, профессор, академик Российской академии естественных наук, советник председателя ИППО, Императорского православного палестинского общества, председатель его кипрского отделения. Говорим о книге «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле». Книга эта представляет текст 12-го столетия, 12-го века, которому уже более 900 лет. Это знаменитое хождение игумена Даниила. Вообще, вот такое направление, такой жанр хождения, он достаточно популярен был тогда. И мы знаем разные совершенно варианты, разные тексты вот таких хождений. Но вот как вы думаете, чем современному читателю полезно, актуально, в чем актуальность этой книги сегодня?
Ну, вы знаете, в предыдущем я уже сказал, что изменяются социальные, урбанистические формы жизни, изменяется сама жизнь, но святые места остаются все те же.
То есть это к вопросу об изучении святых мест. Мы приезжаем в Израиль, приезжаем в Иерусалим, смотрим, как это выглядит в 21 веке, но для того, чтобы нам представлять историю, не только ту историю, которую нам показывают на месте, мы еще и читаем книги и смотрим, как видели Святую Землю наши предшественники не только в 19 веке, да, не только тогда, когда присутствие Российской империи там утверждается, но и как это выглядело там 900 лет назад, 1000 лет назад.
910.
Ну, да, между 900 и 1000.
Вы знаете, Алексей, мне с вами очень приятно беседовать. Почему? Я не хвалю вас, а это реальность. Потому что вы вникаете в вопрос, и вы сидите, смотрите книгу, и все делаете одновременно, и проникаетесь в суть вопроса. А книга, на самом деле, очень непростая. Даже очень непростая. То есть, ну что, человек поехал, попутешествовал 910 лет назад, а точнее игумен монастыря, но он нам оставил такое наследие, которым мы пользуемся до сих пор. Вот можете представить, пользуемся до сих пор. Во-первых, конечно, в книге его описаний есть очень много таких и загадочных вещей, и религиозных, о которых, наверное, все-таки стоит сказать. Ну, предположим, о прибытии на остров Кипр в монастыре Ставровуни. Это монастырь строгих правил, примерно где-то в 40 километрах от Ларнаки. Он видел висящий в воздухе крест. Здесь надо, конечно, прокомментировать это, и могло ли быть такое вообще. То есть монастырь Ставровуни переводится как с греческого языка «Ставрос» – «крест», «Вуни» – «гора». То есть это, ну, наверное, переведем дословно – «гора креста». Монастырь этот был организован святой Еленой, то есть матерью равноапостольного Константина, в 325 году. И она оставила часть святого креста на горе Ставровуни. И многие путешественники того времени или паломники описывают то, что крест, который хранился в монастыре, он сам висел в воздухе долгое время. Могло ли это быть такое? Я думаю, что допустить такую возможность можно. Почему? Потому что уже почти в XIII и XIV веке это явление не описывалось. Что мы интересного еще можем из изысканий игумена Даниила и паломничества подчеркнуть? Вот завтра преображение Господне начинается в 7 часов вечера. Так? Правильно я говорю?
Ну, как тропарь следующего дня прочитали.
Да, как тропарь следующего дня. Вот кипрское отделение было с паломничеством на горе Фавор. Все богослужение там началось в 7 часов вечера. Практически, это начинается уже 18-го. Вот игумен Даниил описывает, предположим, источник на горе Фавор. Сейчас источника нет. Может ли это быть таким тоже знамением и формой того времени описания? Конечно, но если просто знать гору Фавор, она практически там под 1000 метров. Ее высота, и может ли быть на ней источник? То есть так высоко подниматься артезианская вода в Иудейской пустыне, где рядом с горой же Фавор находится и Назарет, то есть место, где и родился Христос. Это трудно себе представить, однако же игумен Даниил описывает это. Игумен Даниил описывает быт того времени, и он остановился в Митохии. Митохо он называл. Ну, вообще, несколько это неправильно, просто перевод был неправильный. Это Митохиос, на греческом языке подворье, монастыри святого Саввы. Подворье было в Иерусалиме, где он описывает, что он жил там 16 месяцев. А сам монастырь был 19 километров от Иерусалима. Он стоит и до сих пор там. Это наиболее такое место, которое и принимало паломников. Кстати, там жил и Василий Григорьевич Барский при путешествии на Святую Землю. Вот я хочу здесь вернуться еще к началам истока, потому что, в общем-то, все авторы, иерархи церкви, ближневосточные, наши священники и иерархи церкви, они описывают в основном три таких основных паломничества. Это игумен Даниил, Василий Григорьевич Барский, конец и начало деятельности ИППО с 1882 года и организация Императорским православным палестинским обществом паломничества, и уже святая Елизавета, которой взяла паломничество, великая княгиня, взяла паломничество второй председателя ИППО в свои руки, это до 1917 года. И вот третий этап – это организация паломничества Сергеем Вадимовичем Степашиным. Это паломничество России, Кипр, Святая Земля в 2019 году. Вот паломничество ИППО, и я его организовывал все вот от начала до конца. Кипрское отделение организовывало, и оно начиналось с Кипра. То есть это вот четыре вехи такого паломничества, которое ИППО занимается. И на Кипре была повешена доска на церкви Андрея Первозванного в знак открытия паломнического пути 5 октября в Томасовско-Оренийской епархии в 2019 году. Мной был создан с телекомпанией ТВ-Союз фильм «Паломничество России, Кипр, Святая Земля», где вы можете его посмотреть в открытом доступе. Он есть в интернете. Вот это вот пока такой конец, который сделал, конечно, это будет и продолжение, и не только конец, сделал Императорское православное палестинское общество. Конечно бы я не взялся за эту тему.
Да, кстати, если... вопрос логичный, да. Почему вы за нее взялись, конечно?
Потому что я вот открывал паломничество России, Кипр, Святая Земля. Я один из руководителей, который относится к Святой Земле. В принципе, есть три понятия, и есть устав ИППО, где интересы ИППО падают на юго-восток Средиземноморья. К юго-востоку это относится Ливан, Израиль, Кипр, частично Египет, то есть это те святые земли, на которых проповедовали апостолы или жил и родился Христос. Вот это то, что интересы ППО прежде всего состоит в паломничестве и в его организации. Конечно, делать такую большую научную работу может ли ученый высокого уровня или человек, который очень хорошо знает принципы паломничества, данных земель, их описание, последовательность. Даже здесь, может быть, образования мало. Нужна не только теоретическая часть, но и практическая, без всякого сомнения. Даже назначение на должность, потому что, ну, это право, которое дает расшифровку, ну, столь древнего паломничества, которое происходило у игумена Даниила через 910 лет. И, конечно, если бы я не получил согласия Сергея Вадимовича на работу над этой книгой, то этого, может быть, не произошло. А вы знаете, год назад с небольшим в программе Мацана здесь...
Да, Константин.
Да, Константина Мацана. Да. Он у меня спрашивал и задавал такой вопрос, вот что делает Императорское православное палестинское общество к своему 140-летию. И вот что вы конкретно будете делать? Я говорю, ну, я хотел бы взяться и думаю, что я сделаю за работу по публикации, современной публикации книги «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле». Вот, вот такое вот совпадение тоже. Прошел больше года, потому что 3 июня императорскому православному 2022 года императорскому православному палестинскому обществу исполнилось 140 лет.
Вот так. Я так понимаю, что помимо путешествия игумена Даниила есть еще проекты, связанные с паломничествами, которые вы развиваете и в рамках ИППО, и просто как такие возможные варианты поездок, паломничеств. Вот расскажите о них.
Вы знаете, сейчас вот уже после, я думаю, что уже книга почти напечатана, это большая моя работа, она давным-давно зародилась, но сейчас она уже родилась, то есть это работа порядком 80 месяцев моя, это работа большая, 500 страниц, и тоже впервые, это странствие по святым местам Василия Григоровича Барского с 1723 года по 1747. И вот тоже в этом году исполняется 300 лет со дня начала путешествия Василия Григоровича Барского, который вышел, кстати, 2 августа или 19 июля по старому стилю на день Ильи Пророка. Вот 300 лет исполняется и выходит, ну, в честь этой даты, можно сказать, книга, которая будет также под редакцией Сергея Вадимовича Степашина. Я редактор текста. Книга очень большая и очень содержательная по смыслу и паломничеству. Это паломничество Василия Григоровича Барского по святым местам. Я думаю, что пока я просто расскажу, что она вот будет, и будет презентация в ППО в начале сентября, но даже могу открыть такую небольшую тайну или секрет. Выходит памятная медаль Василию Григоровичу Барскому. Вы так немного удивленно на меня посмотрели, ну а почему нет? Мы должны почтить его память потом, ведь Василий Григорьевич Барский – это очень известный человек. И, предположим, в Ливане ему стоит закладной камень, на Кипре ему открыта памятная доска, и не только, я взял такие основные вехи, священники обучаются в академии и по игумену Даниилу, и по Барскому, это их книги в том числе, то есть дающие представление паломничества того времени. И это выходит первый том. У Барского на самом деле издано 4 тома. Вообще за Барского особо никто не брался. Я вот взялся после Николая Барсукова. Николай Барсуков издал последний раз, эта книга была издана в 1885 году. Вот, вот это работа, и ППО всегда ведет работу по паломничеству. У нас возглавляет паломническую секцию, это игумен Серафим Кравченко.
Да, мы знакомы, конечно.
Да.
Приходил здесь, вот сидел.
Да, я думаю, что это прекрасный не только священник, но и знаток Святой Земли, святых мест на Руси. Кстати, мы с ним организовывали паломничество в 2019 году. И он был с паломниками, и вот то, что окормлял их. Паломничество действительно было интересное и содержательное, а самое главное, это была такая вот организация, четко организованное паломничество, что не было, в общем-то, почти более 100 лет от императорского православного палестинского общества, потому что паломничества были, и там и начало 2000-х годов, но вот такое организованное, оно состоялось только вот через 100 лет после основных паломничеств, которые было до революции. Ну, это такое образное название «100 лет». Здесь мы не можем сказать некоторые вещи точно, поскольку они просто исчезают и в истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Леонид Буланов, профессор, академик Российской академии естественных наук, советник председателя императорского православного палестинского общества и председатель кипрского отделения ИППО. Про кипрское отделение хотелось бы тоже поговорить с вами, потому что интересно, Кипр, ИППО, вы уже вкратце рассказали, как Кипр вообще с Святой Землей в рамках паломничеств совпадает, но интересно, конечно, поговорить про отделение ИППО, про то, чем вы занимаетесь, почему именно вот вы на Кипре этим занимаетесь.
Кипрское отделение ППО, то есть если некоторые отделения в императорском православном палестинском обществе были, ну, предположим, Красноярское, ему исполнилось 125 лет, то кипрского отделения не было вообще, хотя паломники еще до революции попадали на него. Я думаю, что здесь причина была, это, конечно, Турция, которая оккупировала остров Кипр, и не только в то время, то есть не было такой надобности, чтобы это было, хотя в то время было уже РДМ, и я являюсь одним из основоположников открытия на острове Святых отделения императорского православного палестинского общества вместе с секретарем общества Нелли Анатольевной Плешаковой. То есть, что значит открыли? Во-первых, меня туда послало императорское православное палестинское общество решением общего собрания от 9 апреля 2009 года. Тогда заседание еще проходило в счетной палате, Сергей Вадимович возглавлял счетную палату Российской Федерации, и меня послало по благословению, по решению собрания, по открытию документов. То есть, это представительская организация императорского православного палестинского общества, научно-гуманитарная организация в Республике Кипр. Кипрское отделение очень много что сделало, я не говорю здесь о написании статей, изучении Святой Земли, изучении святых мест на острове Кипр, ну, проводило побратимство Ларнаки Владимира и Вифлеема, то есть на территории самой Святой Земли. Это было в 2013 году, 15 февраля. И цель кипрского отделения – это именно описание земель, научная, гуманитарная работа, работа не только на сайтах, но и в конференциях, и в самой деятельности ППО, работа с Русской Православной Церковью, которая объединяет и утверждает, в общем-то, вот эти пути, направления, описание святых земель, древних городов, представительство, в общем-то, сейчас, конечно, оно несколько не столь активно, как было.
Но удается все равно приезжать.
Да, но научная деятельность, общественная деятельность все равно идет, и она не останавливалась у пиратского православного палестинского общества на протяжении 141 года. Это самое, как Сергей Вадимович всегда подчеркивает, это самая старая организация, общественная организация в России.
Да. Действительно так, продолжающая, причем, свою работу, более того, прошедшая через советский период в таком существующем формате, в действующем рабочем формате.
Почетных членов возглавляет Святейший Патриарх, почетных членов ИППО, и многие статусные ученые, руководители страны являются почетным членом, например, Сергей Викторович Лавров, Сергей Собянин и многие другие.
Но все-таки кипрское общество,
кипрское отделение, да.
Оно вот насколько, вот что сейчас, какие основные проекты?
Сейчас у нас более научные проекты, как вы видите, что это достаточно обширная, коллективная, в том числе работа, конечно, текст мой редакционный. Это по, как мы уже говорили, путешествие игумена Даниила, и сейчас вот оканчивается работа, точнее, она закончилась над очень большой, толстой, обширной книгой, где будет очень много фотографий Барского, рисунков. Это странствие по Святой Земле Василия Григоровича Барского. Кстати, даже предоставил нам свои рисунки и видения народный художник РФ Никонов Владимир Глебович. Это очень интересно, это знаменитый художник. Кстати, один из авторов российского герба.
Мы все время говорим про то, что императорское православное палестинское общество, паломничество, но мы практически никогда об этом не говорим в реальном времени. Вот что связывает современное паломничество и ИППО? И как вообще через ИППО, я думаю, что у многих наших слушателей сразу возникает вопрос. Вот хочу поехать на Святую Землю. Уже неоднократно в разных программах на Радио Вера нам рассказывали про паломничество и палестинское общество. Вот как через палестинское общество можно поехать на Святую Землю?
Ну, я думаю, что сейчас это очень затруднительно. Я думаю, это через РПЦ тоже очень затруднительно, но это возможно.
У нас прямые самолеты летают?
Да, нет, я знаю. Я знаю все это очень хорошо. Но РДМ также организует, также это есть. С Кипром это несколько посложнее.
Ну, с Кипром сложнее, да. Кстати, как теперь попасть на Кипр?
Разными путями. Наиболее превалируемые это через Ереван,
через
Саудовскую Аравию.
Прямые рейсы из Еревана на Кипр, да?
Да, да. Можно попасть через Турцию, но с пересадкой в Салониках или в Афинах. Можно попасть через Каир.
А потому что
прямого
если
рейса нет.
Да, но тут, видите, это, кстати, очень важно в плане перемещений.
На самом деле очень важно.
Да, если вы летите через Стамбул, вы напрямую попадете в Северный Кипр, а из Северного Кипра вы в греческую часть никак не попадете.
Лучше этого делать не нужно. Это может быть вплоть до ареста.
Да? Потому что я знаю, что люди, которые прилетают в Республику Кипр, на Северный Кипр проходят без проблем и возвращаются обратно.
Проходят без проблем, но вообще по законодательству Республики Кипр лучше этого делать не нужно. Так скажем, мягко. Угу. Да. То есть это мы лучше сейчас скажем так, как можно попасть. Вот именно сейчас есть через Кувейт тоже путь, но все эти пути, надо сказать, они материально... И, кстати, есть туристические компании, которые даже оформляют...
Туры на Кипр.
Да, ну, это такого туристического оформления такое есть. То есть, ну вот, насколько я сейчас знаю, по показаниям Министерства туризма Кипра, Кипр доволен достаточно русскими туристами, которые есть... и которые прибывают на Кипр, у них заполнение достаточно большое.
Да.
Вот это по официальным данным, несмотря на то, что много и стоит.
Безусловно. Ну, так идешь по Москве, видишь, в разных турагентствах реклама Кипра, она, пожалуйста, есть. И, как Леонид Алексеевич говорит, можно через... Ну, я так понимаю, что и турагентства везут своих клиентов через Ереван, через Саудовскую Аравию.
Через Кувейт, через Салоники, да, через Сербию, это возможно, да. Конечно, сейчас на Кипре несколько жарко, предположим, наиболее такой привлекательный для Святой Земли место паломничества или время паломничества – это октябрь. Потому что, ну, если вот вы сейчас на Кипре и перелетаете на Святую Землю, там рейс этот был всегда и утренний, и вечерний, причем очень интересно, вы поднимаетесь и опускаетесь практически. То есть через 25 минут вы в Бен-Гурионе.
Да, что, от Кипра до Бен-Гуриона 25 минут?
Да.
Правда?
Да.
Самый короткий перелет, простите, 170 километров я был. И то, мне кажется, мы дольше летели пока.
Нет, ну там лета 25 минут с приземлением считается, uh-huh. если от и до, так 30 минут. Ну, действительно, uh-huh. то есть это четко видно, самолет. Но там совсем недалеко же. Самолет поднимается и опускается. И уже, предположим, через 40 минут на такси или на машине вы в Сергиевском подворье или в Вифлееме в гостинице «Пилигрим», где уже совершенно другая температура. Вот если сейчас вы на Кипре, там будет под 45 градусов. А в Вифлееме будет даже прохладно. То есть сама гостиница «Пилигрим» РДМ стоит на возвышении, и вы там увидите достаточно такой, в особенности вечерний, прохладный ветерок.
Я даже помню, что Кипр одно время был единственным местом. Я помню, у меня когда-то возникли большие проблемы попасть в Израиль после посещения Сирии. Ну, меня пустили в итоге, но проблемы были некоторые. Я помню, что Кипр когда-то это было единственное место, где предлагались путешествия из Кипра и в Сирию, и в Израиль.
Ну, они и сейчас есть,
ну,
но
наверное.
Ларнака-Дамаска рейса нет.
Ну, прямого нет, да.
Ларнака-Бейрут есть.
Да, Ларнака-Бейрут. Ну, Бейрут все-таки понятно, что это уже Ливан, а так можно было на теплоходе, по-моему, на скоростном.
Это паром был, то есть тут вот, то есть это было такое зрелище, так скажем, начало вот конца там 1890-е годы, начало 1900-х годов, когда именно паломники ехали из Одессы на корабле Ларнаку, останавливались там, из Ларнаки или Лимассола они ехали в Яфу. Вот, вот этот же путь описывает и Игумен Даниил. То есть, если Ларнак — это старинный порт, кстати, порт Ларнака находился раньше старинный, это и по нашим изысканиям научным, именно напротив церкви Святого Лазаря. Вот это удивительно очень. Вообще, предположим, на самой церкви Святого Лазаря висит табличка, что она построена в конце IX века Львом Комниным Мудрым. А вот, предположим, Василий Григорович Барский говорит о том, что сама церковь была построена Святым Лазарем. Вот так. Когда-то я выиграл викторину, я вспоминаю, в Министерстве туризма Кипра, они задали вопрос, как Святой Лазарь попал на Кипр. Я ответил на лодке, вот, и выиграл викторину, которую устроила, ну, так скажем, умственную викторину, которую устроила Министерство туризма. Был даже достаточно большой приз, не буду говорить какой, потому что это, конечно, кипрское вино, но я ее выиграл. И церковь Святого Лазаря, конечно, это жемчужина Ближнего Востока, и вот раньше считалось, что начиналось от нее паломничество, не беря просто и уже острова в Эгейском море, тот же святой остров Патмос, остров Кос, кстати, он там совсем небольшой, 31 километр, но это острова, вот идущие по пути морскому паломничеству, о том, что мы говорили, игумена Даниила, как он шел в начале 12 века.
Ну что ж, спасибо большое. Давайте я еще раз напомню, что о книге «Путешествия игумена Даниила по Святой Земле» мы говорили с ее редактором-составителем Леонидом Булановым, профессором, академиком Российской академии естественных наук, председателем Кипрского отделения Императорского православного палестинского общества и советником председателя ИППО. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, и прощаемся.
Всё. Спасибо большое, да. Алексей, с вами было интересно.
Спасибо большое, и с вами, да. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».